когда так называемые смешанные суды, гибридные суды, их же по-другому называют, привлекают международных экспертов. То есть Украина должна обращаться и привлекать к своей работе международных специалистов. Не только в области права, но и в том числе и судебных медиков, которые имеют громаднейший опыт работы своей в условиях вооруженного конфликта. Ну, естественно, у международных специалистов очень большой опыт технический. И тоже к этому, я думаю, что если будут выстроены эти механизмы, повторюсь, о котором говорил президент, то нам обязательно надо будет опираться и рассчитывать на помощь наших партнеров.
Гендус Эддинович, ну и тоже вам вопрос такой. Вы имеете опыт расследования этих преступлений. Зачем было это делать, как вы думаете, в частности, в Буче? Ну вот убивать гражданских, которые не представляли себя, очевидно, угрозы для вооруженных россиян.
Ну, мне на самом деле сложно на этот вопрос ответить, потому что я, честно говоря, вчера был в Буче, позавчера был в Ирпене. И собственными глазами смотрел на эти массовые захоронения, на тела погибших. Вот. Могу одно вам сказать о том, что все эти факты разрушения, гибель гражданского населения, убийство военнопленных, раненых, эти все факты не должны оставаться в стороне. Они должны быть должным образом задокументированы и доведены до суда. И перед Украиной большой вызов. Мы отвечаем не только перед собственным народом, но мы еще отвечаем перед всем миром. Если мы не хотим, чтобы впредь такое повторялось, мы должны довести все это до суда, чтобы виновные в совершении этих преступлений были наказаны, чтобы впредь подобное в современном мире не повторялось.
Спасибо, господин Мамедов. Гендус Мамедов, бывший зам генпрокурора Украины в 2019-2021 годах и глава так называемого департамента войны, бывший, был вместе с нами. Спасибо за участие в нашей программе. Ну, действительно, должны российские власти, россияне, возможно, российские солдаты, кстати, уже идентифицированные военные части, которые находились в Буче, должны ответить, потому что тот же спикер Путина Песков сказал следующее. Сегодня, цитата, информация об убийствах гражданских лиц в Буче должна быть подвергнута серьезному сомнению. Там есть признаки видеоподлогов и других фейков. Лавров, глава Министерства иностранных дел России, заявил следующее, цитата, «Ситуация в Буче – инсценировка, которую разгоняют по социальным сетям Запад и Украина». И вот хватало наглости еще у Российской Федерации попытаться созвать Совет Безопасности ООН для того, чтобы обсудить, цитата, «преступления украинских националистов в Буче». Ну, то есть все, что делают россияне, они обвиняют в этом вооруженные силы Украины. Мы это видели вот уже и по примеру Мариуполя. Сейчас российские пропагандистские СМИ списывают массовые жертвы в Мариуполе, разрушение города, который полностью фактически разрушен, приписывают их рукам украинских националистов, которым якобы выгодно уничтожать собственный город и собственный народ. К нам Александр Самарский присоединяется, эксперт Центра исследований России. Господин Самарский, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, ну вы когда увидели эти фотографии, видео из освобожденной Бучи, скажите, ну вы были удивлены, шокированы тем, что там происходит? Происходило?
Нет, абсолютно. То есть это ужасная картина. Я был, возможно, шокирован в психологическом смысле слова, но абсолютно не шокирован. Это не было, это было не то, чего я не ожидал. Я ожидал, к сожалению, именно такого. Понимаете, вот был вопрос предыдущему гостю Студины, почему? Это почему оно состоит из, ответ на этот вопрос состоит из двух сослагающих. Вот русские, есть такие уничижительные клички, так сказать, москали, а есть кацапы. Так вот, слово кацап, оно тюркского происхождения. И в переводе означает мясник, резник, тот, кто режет всех подряд и убивает. И возникла эта кличка, или прилипла, или была дана гражданам или солдатам, или воинам, или убийцам российского государства после взятия Казани. С тех пор их называют резники, мясники. То есть вот это вот убийство безневинных просто так, это своеобразная составляющая российской ментальности. Если хотите, это скрепа русского мира. Поэтому ничего другого здесь ожидать, ну, в принципе, не приходилось. И я не хотел бы, конечно, быть каким-то таким, кто накаркает, но я боюсь, что то, что мы увидим в Мариуполе, а потом, например, в Херсоне, затмит то, что мы видели в Буче. Поэтому это первая составляющая ответа, почему они иначе не могут. Везде и всегда там, где бывала русская армия, за весь период русской истории, это была земля, залитая кровью, причем, как правило, без невинных жертв, тех, кто не может сопротивляться. Потому что с теми, кто может сопротивляться, Россия обычно не воевала. За последние 200 лет Россия один на один без союзников не выиграла ни одной войны. Вот что мы должны понять. Второе. Конечно же, вот эти действия, они с производными или частным проявлением той политики, которая начала вести сейчас во время войны российское государство и Путин лично. Это политика террора. Убийство ради запугивания. То есть Россия в данном случае выступает как террорист, государство-террорист, со всеми вытекающими для нашего мирного населения последствиями. Поэтому где-то вот так.
Александр, как вы думаете, а вот в Бердянске, в Херсоне действительно вот такое подобное происходит? Потому что, ну, там есть связь, да, с свободной Украиной, и, по крайней мере, не сообщается о каких-то, ну, действительно, вот таких вот уличных расстрелах в затылок с натянутыми футболками на головы, с завязанными руками. Там как-то пытаются русские оккупанты вот себя более-менее прилично вести. А вот в Киеве мы видели, ну, в Киевской области мы видели, ну, действительно, как захватчики. Вы не видите какую-то такую разницу вот в отношении к регионам от русских оккупантов?
Абсолютно не вижу. Потому что, думаю, с самого начала, когда, ну, не знаю, как их назвать, русские войска вошли в Бучу, вошли в Ворзель, у меня как раз теща с Ворзеля большим трудом удалось эвакуировать уже из осажденного Ворзеля. Они вели себя более-менее адекватно. Основные расстрелы, я так думаю, когда возникли, и это нужно будет, конечно же, проверять, когда возникла шаткая ситуация возможности потери этого населенного пункта. Поэтому то, что мы говорим более-менее сейчас Херсон, это еще украинские войска не подошли к этому городу. Ведь то, что писали о Буче, я здесь не могу ни подтвердить, ни сказать, что это правда, но где-то ориентируюсь, что во многом уничтожали мужчин призывного возраста или мужчин вообще. То есть тот, кто может потом служить в украинской армии. Я не исключаю таких зачисток и там. В том числе в том же Херсоне, в Бердянске активистов. Но, может быть, не сразу, но потом.
Господин Самарский, они специально не спрятали вот эти вот тела? Не видят в этом ничего криминального? Или не успели? Или что? Как вы думаете? Ну, почему было не закопать их, не увезти, не сжечь, если там были мобильные крематории? Нет, они уехали. Вроде бы не так спешно и покидали город, то есть, скорее всего, и частично по приказу, да, но все вот оставили разбросанными тела гражданских, зная прекрасно, что это увидит весь мир.
Может быть, они пугают весь мир? Ведь это же составляющая террора. Любой террористический акт он делается для того, чтобы испугать. Не убить и тайно спрятать тело, а всем показать, что вот оно, как мы действуем. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что согласно или в полном соответствии с российской ментальностью, солдаты, в общем-то, и не считают это преступлением. Ну, это так, поразвлекались. Ну, кого-то убили. Так в России все время убивают. Ну, кого-то изнасиловали. Ну, так в России это на потоке. Ну, еще что-то, ну, еще что-то. Ну, а в-третьих, ну, нет им до этого никакого дела, до покойников. Ну, убили и убили. Понимаете? Это ментальность. Это отношение к ценности человеческой жизни. В России ценность человеческой жизни нулевая. Бабы еще нарожают. Давно сказано. Соответственно, это отношение к человеческой жизни, оценка ее ценности переносится на другие общества, в которых ведется война. В данном случае на нас.
Как вам реакция мира? Вот санкции, которые посулили Берлин, Париж, Вашингтон, Европейский Союз, адекватный ответ на вот эти вот картинки из Бучи, Гостомеля, Ирпени?
Ну, я, возможно, что-то пропустил, но что-то пока я не слышал о санкциях, которые будут введены в ответ именно на вот эти преступления.
Обещают, Александр, обещают. Ну вот потребовал...
Ну, извините, обещать это... Обещать жениться не значит жениться. Нам 8 лет обещают, еще что-то обещают. Германия обещала дать бронетранспортеры, а потом сказала, извините, они у нас закончились. Понимаете? Обещать это ни о чем не говорит. Само вот это обещание западных правительств, я бы здесь подчеркнул политикуму западных, это есть ответ на возмущение гражданского общества, граждан этих стран. Вот в чем вопрос. Этот ответ, который призван успокоить граждан, сказать, не волнуйтесь, мы разберемся, мы им покажем, мы им накажем. А что там будет впоследствии, абсолютно неизвестно. Я бы не питал особых иллюзий. Другое дело, что распространять эту информацию по всему миру, во всех странах, цивилизованных особенно, среди активистов разной направленности гражданского общества, необходимо как можно интенсивнее.
Спасибо большое, Александр. Александр Самарский, эксперт Центра исследований России, был вместе с нами. И к нам присоединяется Лариса Якубова, доктор исторических наук, исследовательница многолетней идеологии так называемого русского мира. Лариса, здравствуйте.
Доброго дня.
Лариса, ну вот много текстов, исследований вы сделали об этом русском мире. Что это такая за идеология? Почему вот россияне поступают так, а не иначе? Почему они не могут жить спокойно в своей стране, не трогая своих соседей и тому подобное? Как вы бы объяснили нашим слушателям, зрителям, вот что себе говорят эти русские солдаты, когда убивают гражданских? Вот какие у них оправдания звучат в голове? Наверное же, нет у них даже угрызений совести, если они вот так показательно это все делают, при этом мародеря.
Ой, на щастя, я не була в їхній голові, бо це була б, мабуть, та травма, яку б я вже навряд чи пережила. І не треба нам бути в їхній голові, достатньо того, що ми бачимо в масовому дискурсі, для того, щоб жахатися, що там взагалі робиться в їхніх головах. Ну, що вони собі говорять? Якщо б ви продивилися уважно до новин, то зрозуміло, що, по-перше, вони сюди прийшли накачані пропагандою, якою їх накачували довго-довго, поки вони перебували в лісах і в полях ті 2-3 місяці, які вони були на так званих навчаннях. Вони активно пиячили і в Білорусі, і на кордоні з Росією. І, власне, в тому стані вони з'явилися і сюди. І продовжували робити те саме тут. Їхні перехвати також свідчать про те, що значна їхня частина не лише безпробудно пиячила, а також і була пицінькою, як то кажуть у нас сленгу, починаючи від керівництва і спускаючись вниз. 2-3 місяці отакого перебування в стані зміненої свідомості, яка живилася не лише пропагандою, а й хімічними, мабуть, психотропними речовинами, власне, спроможні зробити з будь-якого чоловіка щось абсолютно незрозуміле іншим людям, які живуть в якихось рамках психологічних, і ментальних, і моральних. Це по-перше. По-друге, ми маємо розуміти, що російська армія яка є правонаступницею радянської армії, власне, не демонструє нічого принципово нового. Це, так би мовити, така величезна історична, те, що любив займатися Гіркін, реконструкція. І якщо ми подивимося на те, як вони в кавичках воюють, які засоби вони застосовують, то це абсолютно давно розтиражовані, які добре себе зарекомендували в радянській історії практики, такі віроломної війни терористичної, яка передусім спрямована проти мирного населення, а вже потім проти озброєних людей. І оці реконструкції, які нам постають, фото, відео, матеріалах, які практично можна змінити в чорно-білий формат і побачити в них оці картинки минулого завойованої Польщі, розділеної Західної України, Буковини, Бессарабії. Всі це імпровізовані табори військовополонених, масові страти. Це не що інше, як оце їхнє реконструкт, який вони називають гордо словом можем повторить.
Лариса, но ведь в общественном дискурсе плоскости они не говорят о преступлениях против гражданских, военных преступлениях. Они освобождаются и вот бьют вражескую армию. Но о таком как-то это же не выпячивается, вот такие вот факты именно в СМИ, в этой идеологии, в этих реконструкциях. Тот же Гиркин, наверное, не признается.
Ну, Гіркін, до речі, признає багато чого. Існують два дискурси. Існує офіційний, який озвучують Лавров, Пісков і решта голів, які їх ще прикривають для західного споживача, які не демонструють реального обличчя російського реваншизму. Є і інший дискурс, який багато років ми читаємо на рускомірських сайтах, і все, що це робиться, це просто там прописано вже 8 років і більше того. Є Дугін, який транслює ці настанови понад 15 років. Є багато ідеологів отакого ставлення. Є, зрештою, сьогоднішня публікація в РІА Новини, яка говорить про те саме, так також офіційне джерело, яке закликається відкритим текстом до етнічних чисток в Україні. Є безліч ток-шоу, в яких 8 років щодня, а вже перед, власне, вторгненням останнім повномасштабним до України практично на всіх каналах закликаються до знищення українців в усі можливі доступні способи і суверенітету України. Так що нічого нового тут нема. Фактично ми маємо просто візуалізацію тої мови ненависті, яка панує в масовому просторі Росії від, власне, 2004 року, коли Україну перетворили на альтер Росію. І ми просто простежуємо градусу ненависті, зрештою, яке от в таких візуалізується в формах. Але це все давно, широко, зрештою, просто переважна більшість населення України, яка з родом своєї діяльності не змушена була все це відстежувати в реальному часі і повсякчас з тим стикатися за професію, просто була на периферії цього масштабного протуберанцю ненависті, який зрештою от і прорвало, як то кажуть. Ну, а тепер що маємо, що маємо.
Вот вы упомянули этот материал Тимофея Сергейцева, российского публициста, пропагандиста. Действительно, такой очень ярко фашистский материал на сайте РИА Новости, российского пропагандистского издания, где он, не скрывая, говорит о том, что Украину нужно принудительно денацифицировать и раскрывает, наконец, вот это вот понятие денацификации, убить, просто за всех украинцев, которые с ними не согласны. Лариса, я вот еще все-таки уточнить у вас хочу. Вот эти Гиркины, эти сергейцы, вот этот Дугин, вот этот Изборский клуб. Мы с вами много лет вот об этом говорили. Это был такой определенный маргинез в идеологии Российской Федерации. И было не совсем понятно, насколько сами россияне вот разделяют все вот эти вот идеи. Но сейчас получается, что все россияне заражены вот таким вот фашистским геном, я не знаю, да, потому что мы не видим какого-то возмущения среди россиян, хотя, наверное, прекрасно видят они, что происходит, что делает армия Российской Федерации с братским народом. То есть России это нравится в целом, или Россия боится сказать свое слово недовольства?
Це дуже складне питання. Ми 2 роки з вами тому, коли тільки починався коронавірус в ефірі, я вам казала, що ці репетують з приводу коронавірусу, а я вважаю путінізм набагато небезпечнішою викликом для світу. Ну, зрештою, словами і справджуються. З коронавірусом можна впоратися, а от з путінізмом масово зараз не розуміють, що робити. Стосовно росіян, підтримка дійсно масова. Це, однак, не означає, що росіяни можуть чи підтримувати, чи не підтримувати, активно артикулювати своє ставлення, так як ми з вами. Слід розуміти, що Україна і все її населення, я б не назвала це народом, перебуває в стані зміненої свідомості. Я б це назвала ще ближче, скажімо так, це параноїдальний бред. Причому агресивний параноїдальний бред, в якому їм означили, хто є причиною їхнього такого ганебного становища приміженого. Назвали ворога, показали пальчиком і не цькували. Таким ворогом нині ми є. От. І 85% населення Росії, як засвідчують останні опитування, ще тоді напівживого голова Т-центру, зараз він вже адекватно не працює, засвідчують артикульовану активну підтримку такого курсу Путіна, який, власне, ну так би мовити, унаочне внутрішню оцю ментальну прірву взагалі російського населення і отакого його бачення виходу з цього глухого кута. Це перше. По-друге, в цьому слід все ж таки розводити оці це масове марення, скажімо, 100 мільйонів населення, з тим, хто активно готовий вбивати таких українців, і з тим, наскільки це збігається з інтересами діючої влади. Зрозуміло, що от така команда ФАС, вона є абсолютно в інтересах лише путінської Росії. Обумовлюється це бажанням підвищити просілі рейтинги на фоні коронавірусної кризи. Ну, лишаємо в стороні ці гадання на кавовій гущі, що там самим Путіним, бо це не одна особа, це колективний Путін, який активно старіє, впаде морозом, і який хоче зберегти своє панівне становище в світі, якому марилося, що він може стати номер один в світі, я маю на увазі колективний Путін, і який час після коронавірусної кризи в світі визнав слушним для того, щоб атакувати світ на території України. Слід зрозуміти, що підготовка в Росії проведена для того доволі суттєво. Видатний соціолог Росії Лев Гудков буквально на початку року, незадовго до інвазії, видав двохтомник. Він називається «Возвратний тоталітаризм». Там на це двохтомник, обидві книжки по 800 сторінок практично, в якому цей видатний мислитель сучасності препарує масову думку, свідомість росіян в тісної взаємодії з настановами інтересами влади. І виходить так, що Росія має зараз возвратний тоталітаризм, що означає? Тобто вона зробила таке собі історичне коло, повернулася знов-таки в історичну реконструкцію сталінських часів, коли їм мариться, що вони можуть стати знову центром вселенної. Суспільство до цього підводилося всі 20 років путінського панування. А зараз очікувати від російського народу якихось вміняємих реакцій на те, що відбувається, абсолютно безперспективно, бо люди перебувають в тому стані, коли вони свою нікчемність і камуфлюють лише тим, що вони брешуть абсолютно свідомо, навіжено, взахльоб, кажучи, що все правильно, так і слід робити.
Спасибо, Лариса. Время нас, к сожалению, поджимает. Спасибо за участие в нашей программе. Доктор исторических наук Лариса Якубова была вместе с нами. К нам присоединяется юрист, бывший замминистра юстиции Украины, ныне советник министра юстиции Украины Иван Лещина. Господин Лещина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван, я вот у вас, как человека, ну, общающегося, да, приближенного к министру юстиции, хотел спросить, ну, какая тактика вот украинской власти касательно вот этих преступлений, которые открылись после того, как в ВСУ зашли в Бучу, Гостомель, Ирпень?
Ну, смотрите, это все-таки не направление работы министерства юстиции, это направление работы правоохранительных органов, Генеральной прокуратуры. Ну, из той информации, которая есть у меня, в принципе, поведение, действия Генеральной прокуратуры абсолютно верно. То есть максимальный сбор доказательств, скажем, посещение максимальным количеством следственных кооперативных групп, соответственно, Ирпеня, Бучи и других сел, где происходили все эти убийства. Вот. И привлечение иностранной правоохранительной и экспертной помощи в исследовании доказательств.
Иван, ну вот вы много лет были уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека, но какой толк вот собирать вот все эти доказательства, если решение МКС, наверное, участие принимать Россия, если Россия не будет в Международном уголовном суде в этих слушаниях. Из Евросовета, вот Совета Европы вышла Российская Федерация, не признает юрисдикции Европейского суда по правам человека. Вот объясните, зачем этот сбор этих всех доказательств в данный момент, если, и доступа, наверное, не будет к этим военным преступникам у мира?
Ну, смотрите, во-первых, первый момент. Я не слышал, чтобы Россия не признавала юрисдикции Европейского суда, по крайней мере, на сегодня. Они вышли, конечно, их еще и выгнали за это, но на полгода Европейский суд считает в течение полугода с момента выхода, не вспомню дату, но, в общем, еще полгода Россия является участником конвенции и, соответственно, несет ответственность за все нарушения, которые происходят. Вот, это во-первых. Ну и наверняка Россия, конечно же, в какой-то момент заявит, что она не признает юрисдикцию, но сегодня такого заявления я не слышал. Во-вторых, смотрите, причина та же самая, почему мы 5 лет занимались делами Крыма и Донбасса, пытаясь доказать эффективный контроль со стороны Российской Федерации за этими территориями. Потому что понятно, что Россия прям в настоящее время, в настоящем режиме не заплатит каких-то там больших компенсаций, справедливых сатисфакций, репараций и так далее. Но при этом важна позиция Украины в мире как жертвы и доказательства через решение уважаемой международной судебной именно инстанции, подтверждающей позицию Украины. Ну, то есть, еще раз, очень важный момент. Большая разница между объявлением какого-то политического органа, даже Генеральной Ассамблеи ООН, какого-то факта, ну, например, там, незаконная аннексия Крыма, да, и совсем другая история, когда то же самое рассматривает суд в присутствии обеих сторон, исследует все доказательства и выносит свое решение. То есть, скажем, убедительная сила этих двух документов совершенно разная. Вот. Ну и, соответственно, здесь та же история. То есть, фактически, у нас полная россияне косплеят Катынь. Да? То есть, фактически, происходит убийство, в которых они обвиняют того, кто, собственно говоря, эти убийства раскрывает. Там, в истории с Катыней, вы помните, немцы нашли эти вот массовые захоронения, расстрелы производилась Красная Армия, Красная Армия заявила, что расстреляли поляков немцев. Вот, ну и вот для того, чтобы вот этих вот разговоров не было, нужно как можно быстрее провести экспертизу, нужно собрать максимальное количество доказательств, свидетельских показаний, видео, все что угодно, все, что только возможно. Вот. И максимально выпукло показать миру, кто же, собственно говоря, здесь занимается геноцидом.
Спасибо, Иван, большое за участие в нашей программе. Иван Лещина с нами был, юрист, бывший замминистра юстиции Украины, а ныне советник министра юстиции Украины. Наша программа заканчивается. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Напомню, нас можно найти в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».
Почему цель вести именно сюда? Потому что это гражданский район, это абсолютно гражданская инфраструктура.
Это просто какое-то целенаправленное уничтожение именно мирного населения.
В эту ночь ракеты и снаряды попали сразу в два жилых дома в Киеве.
А мы не в первый раз показываем вам эти кадры из Мариуполя, чтобы вы имели представление, что сейчас там происходит.
Массовое сознание людей готовит. А вплевает каждый день через телевизор жуткая травма.
Это агонизирующий дракон, который бьет лапами и хвостом, куда ни попадет. Россия проиграла войну. Россия проиграла будущее.
Может хоть весь встать, все 100% сказать, мы против войны, против Путина. Людям, которые у власти, которые эту власть захватили, плевать. Об отъезде я вообще не думал. Я думал о том, как, что можно сделать в России для того, чтобы как-то этому противодействовать. Стали поступать угрозы жизни многочисленные. Потом мне изукрасили дверь буквой Z. Потом стали говорить о тотальной мобилизации. У меня, между прочим, военный билет лежит в тумбочке. Бомбят мирные города. Не волнуйтесь, вам не нужно знать цифр. Там погибают только бандиты. Люди, сидящие в Совете Федерации, что люди, сидящие в Госдуме, не представляют никакой народ. Они к народу никакого отношения не имеют. От разгрома НТВ до запрета «Эхо Москвы» и «Дождя» абсолютно прямая линия. Он признался в этом, сказал, что он не бывший КГБшник, а КГБшник навсегда. Вот сейчас это все и показывается.
Друга отпустили, сказали!
Если Путина не будет, то все будет иначе.
Здравствуйте, это программа «Балтия», меня зовут Владислав Андреев. Война в Украине идет уже больше месяца. Миллионы украинцев пытаются спастись от бомбежек в соседних странах Европы. Десятки тысяч беженцев перебрались сюда, в страны Балтии. Но от войны бегут не только украинцы, но и россияне. Те, кто не согласен с политикой Путина, те, кто считает свою страну агрессором, тем, кому на родине грозят настоящие политические репрессии. Герой нашей программы сегодня – известный российский кинокритик Антон Долин. Неожиданно для себя и для своей семьи, ставший эмигрантом.
Я, когда проснулся утром 24-го, прочитал про войну, у меня мысли про отъезд не было. У меня вообще никаких мыслей не было, и у меня, на самом деле, весь первый месяц войны никаких других мыслей в голове, кроме того, что какой кошмар, и пусть это скорее уже закончится. Как бы я не умею молиться, не могу, но вот это вот желание, только одно желание, чтобы закончилось. Об отъезде я вообще не думал. Я думал о том, как, что можно сделать в России для того, чтобы как-то этому противодействовать. Ну и на свой лад и начал свое это противодействие. Записал видео для своего канала на тех паре публичных мероприятий, которые у меня было. Выступил перед той публикой, которая была, со словами, как все ужасно, что происходит, что там нельзя молчать и так далее. We'll be right back. Всем привет, это Антон Долин, Радио Долин, специальный выпуск. Вы сами знаете, обычно мы рассказываем вам о новых фильмах, иногда о старых, о премьерах. Но сегодня мы вынуждены по обстоятельствам, независимым от нас, прервать программу телепередач и перейти на немножко другую волну и другую тему. Потому что мысли сейчас все, и я думаю, у всех, или почти у всех об одном – о войне. Моя концепция была такая, что когда власть портит все, что есть хорошего в России, я и те люди, которые верят в то же самое, в Россию как в часть цивилизованного мира, как в часть Европы, мы будем стараться чинить сломанное и строить там, где они разрушают. Ну, идея была такая. Но наше скромнейшее строительство на фоне разрушения такого масштаба, как война, это уже обречено и даже в каком-то смысле комично.
Я хочу, чтобы вы увидели и услышали главное. Не все в России хотят, чтобы эта война происходила. Я думаю, что большинство этого не хочет. И те люди, аудитория которых очень велика, это иногда десятки или сотни тысяч, в некоторых случаях, может быть, миллионы, они скажут об этом. Каждый о себе от первого лица.
Я хочу передать руководству своей страны, России, что это бездарное решение — война с Украиной.
То, что сейчас происходит на Украине по решению нашего правительства, это преступление.
Это не может быть, потому что этого не может быть никогда.
Нет никаких слов, никаких продуктивных мыслей, никаких идей. Есть только одно воззвание – нет войны.
Никто не хочет этой войны. Этой войны хотят те, кто ее ведут. Это политическое руководство государства Российская Федерация, а вовсе не россияне.
Ничего, кроме как уехать и хотя бы не быть соучастником в качестве человека, который платит свои налоги и помалкивает в соответствии с новейшими законами. От этого мне не хотелось. Хотя бы у меня свободен язык и свободна моя речь вот здесь вот-вот, не в России. Пока речь была свободна внутри России, я, собственно, считал единственной правильной стратегией жить там, работать там и стараться делать то, что мне казалось осмысленным именно там. Вот, поэтому такой красной-красной линией стала война. Потом запретили говорить, потом разогнали все публичные мероприятия, все фильмы голливудские ушли из России в любом случае, потом ввели закон, что ты садишься в тюрьму за слова «нет войне», потом стали говорить о тотальной мобилизации, у меня, между прочим, военный билет лежит в тумбочке, я офицер запаса, сын у меня 19 лет, я решил, что не очень-то это все хорошо. Потом стали поступать, это все в течение 3 дней произошло, стали поступать угрозы жизни многочисленные, потом мне изукрасили дверь буквой Z. В общем, мы уехали, потому что находиться дома было уже небезопасно. Вот. И противно. Ну, не дом противен, а противно, конечно, то, что вокруг люди ходят все еще, умудряясь не замечать происходящего. Никого не хочу как бы осуждать с какой-то высоты своего положения, какой высоты у меня нет, просто было неприятно. А Латвия, потому что, во-первых, в Латвию можно по сухопутной границе перебраться довольно легко, самолеты уже не летали. Во-вторых, потому что здесь проходил фестиваль «Ардокфест», на который мой товарищ Виталий Манский меня пригласил. Я сказал, что если я приеду с семьей, он сказал, да пожалуйста. А в-третьих, потому что я просто Латвию очень люблю. У меня здесь друзья, здесь прекрасная природа. Ну, как бы, почему нет? Мы все въехали по туристическим визам, никакого статуса у нас больше нет. Наверное, мы будем пытаться запрашивать ВНЖ, посмотрим, что из этого получится. Очень многие люди уезжают, и самые разные причины, от просто самосохранения до принципиального несогласия. Впрочем, это может комбинироваться. И у каждого свои запасные аэродромы. У меня, например, их минимум, а у кого-то очень даже, у кого-то есть жилплощадь за границей, и там счет в банке, и удачи им. Для нынешней России, России Путина, Пескова и Рогозина, там, Лаврова, Шойгу, это, как они сами сформулировали, это очищение. Очищение – это априори что-то хорошее, правильно? Ну, хотя это может быть и очищение от совести, очищение от здравого смысла. Это тоже форма очищения. Но я не хочу, чтобы это звучало так, что до войны мне казалось, что мириться с тем, что делает Путин и делает власть в России, это нормально и правильно. Уже в момент Второй Чеченской войны, которую нам запретили называть тогда войной, мы называли ее контртеррористической операцией, эта модель была выработана. Бомбят мирные города, не волнуйтесь, вам не нужно знать цифр, там погибают только бандиты, а остальные – это лес рубят, щепки летят, и, пожалуйста, слово «война» мы запрещаем. Вот это было тогда, это 2000 год, 2000-й, подумайте. Поэтому люди, которые говорят, что «ох, как неожиданно», Путин начал войну, и масс-медиа его поддерживают и врут, как же так? Ну, блин, как бы взрывы жилых домов, война в Чечне, вторая, как бы разгром НТВ. То есть от разгрома НТВ до запрета «Эхо Москвы» и «Дождя» абсолютно прямая линия. То, что между ними 20 лет, из этого совершенно не следует, что как-то изменился курс. И меня поражают люди, которые находят способ видеть в этой траектории путинской власти какие-то странные извилины, какие-то уходы в сторону, какие-то проблески надежды, что Россия идет к интеграции в мир, к открытости, к европейскости. Нет, этот путь с самого начала был совершенно в другую сторону, это было понятно. Мне кажется, одна из самых больших неудач всей политики и идеологии 90-х годов постсоветской в том, что не случилось не то, что в широком смысле слова люстрации, но хотя бы какого-то запрета уничтожения организации, которая десятилетиями последовательно занималась уничтожениями людей, подавлением несогласных, по-разному называясь, ЧК, НКВД, КГБ и ФСБ, конечно, правопреемник во всех смыслах и в идеологическом прежде всего. И сегодня мы видим, как все эти практики знакомые, какие-то из них по 30-м годам, какие-то по 50-м, какие-то по 80-м, как они все возвращаются, переосмысляются, и все это, разумеется, с подачи непосредственно Путина, как человека, который верит в осмысленность и эффективность этих мер, и который сказал, что бывших чекистов не бывает, вслух когда-то, странным образом, я тогда был корреспондентом службы информации, был какой-то съезд, что ли, там, «Единая Россия», я не буду врать, я сейчас совершенно точно не помню, это было самое начало его правления, я был корреспондентом «Эхо Москвы», и он признался в этом, сказал, что он не бывший КГБшник, а КГБшник навсегда. Вот сейчас это все и показывается. Поэтому никогда не было никаких сомнений в том, куда идет государство и что будет дальше. Собственно, я говорил об этом не раз в полушутку, но это только полушутка, что своей карьерой кинокритика я обязан именно приходу Путина к власти, потому что это и был тот момент, когда я после 3 довольно удачных лет в службе информации решил, что лучше я буду заниматься культурой и писать о кино, чем ходить на съезды разных партий или псевдопартий и освещать закручивание гаек, из которых, в общем-то, эти 22 года правления Путина и состояло, и продолжает состоять. Митинги первые против Путина и его власти, организованные многолюдные, начались в 2011 году. Это уже 11 лет назад. На протяжении 11 лет люди выходят на улицы Москвы, Петербурга и других городов, чтобы выразить свое несогласие с властью. А политика власти все хуже и хуже. И люди выходят все меньше и меньше, потому что это запрещают, а людей карают. Сажают в тюрьмы, избивают, иногда убивают, как убили Бориса Немцова.
Я счастлив, что могу говорить правду. Быть самим собой и не присмыкаться перед жалкими вороватыми властями. Свобода стоит дорого. Борис Немцов.
Люди, которые сейчас со всего мира говорят, русские восстаньте, они как будто бы не следили за этим, не замечали. Очень много русских людей выходило на улицу, использовало СМИ любые, зависимые и независимые. На тот момент даже в государственных СМИ эта полемика была возможна. Для того, чтобы осудить политику Путина, доказать, чем она плоха, и предложить какие-то альтернативы ему или любым другим политикам. И это происходит 11 лет, и все эти 11 лет ситуация становится только хуже. Только хуже. Это не имеет никакого отношения к индифферентности народа.
Руку отпусти!
Даже сегодня, когда уже вообще невозможно верить никаким опросам и прочее, официальные опросы, официальные, государственные, показывают, что 70% поддерживают так называемую специальную операцию, и все ужасаются. Но, вообще-то говоря, это свидетельствует о том, что даже официальным этим опросчикам, не веря в эту анонимность, и никто не верит. Треть жителей страны отвечает, нет, мы это не поддерживаем. Но вы же видите при этом, не то, что две трети депутатов Госдумы или сенаторов Совета Федерации одобрили войну. 100%, даже не 99%, не то, что там 400 депутатов и 399 за войну, один против. Нет даже одного, который против. Что это свидетельствует о чем? Об одном. Люди со стороны, может быть, этого не понимают. Что люди, сидящие в Совете Федерации, что люди, сидящие в Госдуме, не представляют никакой народ. Они к народу никакого отношения не имеют. У народа никакого формы влияния на этих людей не существует. Народ может хоть весь встать, все 100% сказать, мы против войны, против Путина. Людям, которые у власти, которые эту власть захватили, плевать. Единственная их забота в этой ситуации будет, это придумать форму наказания для этого народа, который с ними почему-то не согласен. Путин обрушил за один день вообще всю Россию. Начав эту войну, он разрушил выстраивавшиеся на протяжении 30 лет представление о том, что, во-первых, Россия – это не Советский Союз, это не империя, а просто государство. Что это федерация, где таким образом у отдельных субъектов федерации может быть свое мнение, своя собственная политика. Это все не так, как мы знаем сегодня. Что Россия в культурном отношении, в отношении бизнеса, экономики – это вполне европейская страна. Ну, у нас есть свои там эксцессы политики. Это все разрушено. Это все оказалось фасадом для готовившегося нашествия. Это как в Южном парке там какие-то разрушаются люди, и оказывается, что под ними прятались некие крабы инопланетные, которые на самом деле все это время там сидели. Вот сейчас только эти инопланетные крабы видны. И сейчас, неудивительным образом, мы все, говорящие по-русски, для всего мира есть эти инопланетные крабы. Нам нужно заново доказывать, что мы тоже люди. Вот. Но это не будет просто. И это почти невозможно сделать, пока идет война. Когда она закончится, можно будет устроить некое судилище. Официальное, неофициальное. Можно будет разобраться, кто был за кого, кто был против кого. Я был бы счастлив, как Шпеер, архитектор Гитлера, хоть я не архитектор Путина, там выйти перед трибуналом, выслушать свой обвинительный приговор, сказать что-то в свою защиту, если у меня есть что, и отсидеть свой срок, либо быть официально оправданным. Но для этого должен начаться суд. То есть преступление должно закончиться, должен пройти суд, должны быть определены и наказаны жесточайшим образом основные виновные. И тогда будет понятно, кто не виновен. И во всяком случае, когда на тебя будет кто-то кидаться в детском саду, в школе, в магазине с криками «Ты русский, я тебя ненавижу», ты можешь им свой оправдательный приговор совать под нос и говорить: «Смотри, это был не я». Тоже не каждый обратит внимание, не каждый поверит. Слушайте, я из своего советского мирного детства, из 80-х годов, прекрасно помню, как мы все считали, что немецкий язык какой-то смешной, неприятный, потому что это какой-то такой язык войны, в сущности. Ну, какой Гёте, какой Шиллер. Язык немецкий – это некрасивый язык. Ну, вы же понимаете, что это все аберрация, язык-то ни при чем, он не виноват. И он прекрасен, послушайте Шуберта. Но это сейчас не имеет никакого значения. К русскому языку так будут тоже относиться ближайшие 50, 70, 100 или больше лет. Русский язык – это язык агрессии, это язык агрессоров. Это так. Сейчас ничего сделать нельзя. Сейчас люди в России, которые выступают против войны, против власти, как бы много этих людей не было, в нынешней системе тотального тоталитарного подавления, сумасшедших репрессивных законов, более репрессивных, чем в нацистской Германии, на этом фоне ничего люди сделать не могут. Ну, что ты будешь делать? Ну, ты можешь, конечно, сделать себе из подручных материалов там коктейль Молотова или взять какую-нибудь палку. Ну, тогда ты сядешь не на 2-3 года, как человек с пластиковым стаканчиком, а на 20 лет. Вот и вся разница. Никакой разницы не будет в том смысле, что ОМОНовцы и росгвардейцы не побегут от тебя, вооруженного палкой. Поэтому нет, ничего сейчас изнутри страны сделать невозможно никому, кроме элит, которые, если они сохраняют хотя бы какое-то маленькое полупризрачное влияние на Владимира Путина, наверное, еще могут что-то с ним сделать. Если Путина не будет, то все будет иначе. Это совершенно точно. Во-первых, это закон русской истории. Все зависит от царя, от его воли. Все эти разговоры про элиты, про то, что не Путин, так другой, это все ерунда. Все ерунда. Вот была такая гигантская, неповоротливая, здорово отстроенная структура, как СССР, а там все менялось. Кто мог сказать в 52-м или даже в начале 53-го года, что вот этот человечек по имени Хрущев рядом со Сталином несколько лет спустя закроет ГУЛАГ, значит, осудит культ личности, и страна будет, можно сказать, открыта, будут показывать иностранные фильмы, будут фестивали. Как бы кто мог это предположить? Сказали бы об этом в 53-м году, никто бы, ни один человек бы не поверил. Понимаете, СССР Хрущева и СССР Сталина – это два разных государства. Хотя они вроде бы из одного теста сделаны, Хрущев и Сталин. А Брежневский СССР – это третье государство. А когда был Брежнев, мы же знаем, что уже существовал, начинал свой карьерный подъем Михаил Горбачев. Ну, никому, включая самого Горбачева, в голову не пришло бы, что это человек, который закроет СССР. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что сегодня Путин наворотил столько всего, что любой следующий руководитель страны, неважно, кто это будет, в прямом смысле слова, первым делом скажут: во всем плохом виноват Путин, отыгрываем все назад. Это он все был, он нехороший. И все изменится. Ну, на какое-то время, во всяком случае, все изменится. Я не знаю, я даже вне зависимости от каких-то прагматических вопросов, там, что я, Антон Долин, буду делать, я, в принципе, не понимаю сейчас. Я этот месяц не способен смотреть кино и писать про кино. Просто не могу. Ну, только если это не какое-то документальное кино, такое остро-политическо-социальное, отражающее происходящее. Ну, вот, как бы, искусство. Отвлечемся от войны, подумаем о прекрасном. У меня эта часть мозга атрофировалась, которая вот так могла думать. Ее просто нет. Наверное, или восстановится она потом, или не восстановится. Если не восстановится, значит, буду придумывать какую-нибудь другую профессию и осваивать. Если восстановится, то буду стараться по мере сил заниматься тем, чем я всегда занимался, кинокритикой, как-нибудь и здесь. Ну и потом, наконец, возможно же, все изменится в России, я туда вернусь моментально. Я буду сейчас и вернусь в Россию хоть завтра, если изменится то, что сегодня происходит. Закончится война, и в России поменяется власть. Я напомню, что у нас формально все еще демократическое государство. Демократическое государство – это не то же самое, что монархия, где человек правит, пока он не умрет. Да, по идее, власть меняется иногда. Если она поменяется в России, а я уверен, что если она поменяется, то поменяется все. Я буду рад вернуться домой.
Сколько еще продлится эта война, не знает никто, но когда-нибудь она закончится, и тогда украинцы смогут вернуться домой. А вот политическим беженцам из России, пока там правит Путин, возвращаться некуда. В жизни, как и в кино, не всегда возможен хэппи-энд. Это была программа «Балтия». Увидимся.
Сулейман Андрей, я родился в Сирийской Арабской Республике. Моя мать украинка, отец курд.
Он жил в Сирии. Когда начался сирийский военный конфликт, он с родителями переехал в Луганск. Когда конфликт начался уже в Украине, он стал волонтером Красного Креста.
Реально хотел бы в Сирию вернуться и помочь людям.
То есть мне надо было предупредить людей, вот, о том, что я придерживаюсь такой позиции, я буду молиться о том, чтобы был мир на Украине, вот, о том, чтобы жители Украины были защищены, да, то есть о защите их. Поскольку я понимаю, что у людей могут быть самые разные взгляды, если я буду делать, что ничего не происходит, то это просто будет ложь перед Богом. Я считаю, что это невозможно. Христианин, тем более священник, он не может стоять у престола и лгать.
А давайте поговорим с вами про Украину. Честно, правдиво и без прикрас.
В Украине мы говорим о ядерном наследии, о газовых проблемах и открываем секреты советского прошлого, какими бы болезненными они не были.
Поверьте, мы знаем, что в Украине очень много проблем, и мы готовы вам их показывать. О мусорных реках, о умирающих городах и о той части Украины, которая исчезает.
Посмотрите на Украину с разных сторон, со всеми ее недостатками и достижениями.
Здесь проводят уникальные операции и всегда готовы дать приют беженцам из других стран.
Ведь самое главное в Украине – это люди, которые часто делают невозможное, надеясь не на помощь государства, а на самих себя.
Не пропустите про настоящую Украину проект «В Украине».
Ноября я вышел на свое первое построение, там стояло 17 человек такие.
Ты что ли наш воспитатель?
Да, я воспитатель. В школе сделали ставки. Неделю я продержусь или больше.
Пил? Скажи, пил.
Конечно.
Скажи мне, что делать? Я тебе скажу, туда отпустят вас или нет.
Я всю систему от и до знаю.
Да, у них у многих такая программа работает на самоуничтожение какая-то. Запустились часики. И идет к этому.
Иногда граница очевидна и наглядна. Иногда трудно понять, где она проходит. Границу могут обозначать одинокие пограничники, уставшие вглядываться в пустынные просторы. Я против войны. В ходе своего путешествия я начал верить, что граница – это не ответ.
Уже не первый год мы встречаемся с вами на канале «Настоящее время» в программе «Реальное кино». Хотя «Реальное кино» – это не совсем программа. В реальном кино нет декораций и студии. В реальном кино не гримируют и никто не говорит по бумажке или телесуфлеру. В реальном кино вообще нет сценария. И никто, включая меня, не знает, когда и в какой момент мы начнем разговор. Иногда со случайным, но очень важным для понимания реальности человеком.
В реальном кино нет по команде аплодирующей массовки. В реальном кино даже нет съемочной группы и оператора.
В программе «Реальное кино», как и в настоящих документальных картинах, все реально. Если уж я отсюда свалюсь, то это будет, к сожалению, по-настоящему. Вы можете с нами не соглашаться, но вы также можете быть уверены в нашей искренности и честности. В настоящее время в реальном мире это дорого стоит. Встречаемся каждый понедельник перед премьерой лучших документальных фильмов со всего мира на телеканале «Настоящее время».
Всеобщая декларация прав человека. Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам. или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.